Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Свободное плавание». У микрофона Ивана Онищенко. Сегодняшний эфир обеспечивают Иван Чернев, Ольга Лапушкина. Помогать мне будут сегодняшним эфиром. Ваши звонки мы традиционно принимаем по номеру 8 800 700 ровно 1645. Звонок для жителей России бесплатный. По Skype radio.voz. И говорить мы сегодня будем о бесплатной юридической помощи. У нас в гостях сегодня совершенно потрясающий человек, который знает об этом, ну, наверное, немножко больше, чем мы, сотрудники редакции, да, или, может быть, простой обыватель. Владимир Редькин. Владимир, здравствуйте. Спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо за то, что вы нашли время и приехали сегодня к нам. Владимир Редькин, адвокат, член адвокатской палаты Московской области, член Ассоциации юристов России, преподаватель РГГУ, руководитель Центра бесплатной юридической помощи Домодедово. Вот, сколько у вас регалий. Потрясающе совершенно. Вот скажите, пожалуйста, адвокатская юридическая помощь. Вот о чем идет речь? Какая помощь оказывается адвокатами?
Ну, помощь оказывается в рамках реализации федерального закона 21 ноября 2011 года за номером 324 о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Также, значит, помимо этого 324-го закона существует закон Московской области, если брать конкретно субъект. Значит, в рамках данного вопроса, данного закона мы оказываем юридическую помощь, открываем центры бесплатного оказания юридической помощи. Хочу обратить внимание, что именно вот палатой Московской области было принято решение совместно с Ассоциацией юристов России открывать центры бесплатной юридической помощи в каждом муниципалитете Московской области. Так, я являюсь руководителем Центра бесплатного оказания юридической помощи в городе Домодедово. То есть мы принимаем граждан бесплатно и оказываем им квалифицированную юридическую помощь. Кроме того, есть определенный перечень лиц, которым мы можем оказать помощь. Но хочу обратить внимание, что у нас центры открыты для всех. Абсолютно, даже кто не подпадает в этот перечень, всех мы принимаем, всем даем консультации и по мере возможности дальнейшего
оказывайте эту поддержку, да. Да. Ну вот скажите, а кто это все-таки может быть? Это все-таки особые группы населения, там инвалиды, пенсионеры и так далее? Или это может быть человек, попавший ну, просто в сложную жизненную ситуацию, например?
Согласно 324-го закона, о котором я говорил выше, право на бесплатную юридическую помощь имеют, первое, значит, граждане, чьи малоимущие, чей среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума. Далее, это инвалиды первой и второй группы, а также лица, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, ветераны Великой Отечественной войны, герои труда, герои Советского Союза, герои России, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, усыновители, граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с федеральным законом номер 122 1995 года о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетние, содержащие в учреждениях системы профилактики, значит, граждане, признанные судом недееспособными. Но, опять же, я повторюсь, что...
А многодетные вот сюда входят, в эту категорию, или все-таки нет?
Нет, не входят... Если это... Но, тем не менее, опять же, обращу внимание, что в наших центрах мы принимаем бесплатно всех. То есть конкретно центр бесплатной юридической помощи, которые открыты при содействии палаты, адвокатской палаты Московской области, Министерства юстиции и Ассоциации юристов России, мы принимаем всех граждан бесплатно, независимо от того, какой социальный статус они имеют. Ну, это по определенным дням, конечно, конкретно наш центр, допустим, принимает по пятницам. Ну, вот, к нам приезжают даже с других городов, с других муниципалитетов для того, чтобы мы оказали им бесплатную помощь.
Вот скажите, вот бесплатная помощь, она оказывается на основании документов, которые предоставляет там, вот, да, или все-таки, потому что я понимаю, как руководитель, я понимаю, что это отчетность и так далее, когда придут и спросят, а кому вы там конкретно оказали помощь, там, на основании чего, то есть вот какие-то документы специальные необходимо с собой иметь для того, чтобы обратиться к вам за помощью, или просто это какой-то стандартный набор документов?
Конечно, так как наши центры в строгой отчетности, да, то есть мы за каждого человека, гражданина, который к нам пришел, мы отчитываемся, какую помощь мы конкретно оказали и какой социальный статус он имеет. Мы спрашиваем документы, помимо документов, удостоверяющих личность, мы спрашиваем подтверждение того или иного статуса. Но если его нет, то мы не отказываем все равно в помощи.
Угу. Отлично. Друзья, вы можете задавать Владимиру свои вопросы. Напомню, телефон 8 800 700 ровно 1645 и skype radio.voz. Звоните, задавайте ваш вопрос, принимайте участие. Вот скажите мне, пожалуйста, а с какими обычно вопросами приходят за бесплатной юридической помощью? Ну, это там может быть весь перечень вопросов, или все-таки какие-то, так сказать, конкретика какая-то есть, какой-то ограниченный круг вопросов?
Нет, круг не ограничен, обращаются совершенно разными вопросами, как это семейного законодательства, трудового законодательства. Споры, связанные с, вопросы, связанные с оформлением наследства, социальной сферы, ЖКХ, их великое множество. Но существует большой процент граждан, которые уже пришли из безвыходной ситуации, которые ищут в наших центрах какую-то панацею в решении своих вопросов. То есть они приходят уже со вступившими в законную силу решениями судов, с которыми мы, соответственно, помочь не можем. Наша задача не только помочь и проконсультировать, а также разъяснить законные права и интересы. То есть на что гражданин человек имеет право, а на что он просто не имеет права, для того, чтобы он не тратил свое время и нервы, ходя по инстанциям и добиваясь, по его мнению, правоты.
Угу. Понятно. То есть, а бывает ли так, что, вот, ну, например, там к вам приходят люди, ну, так сказать, предполагая, что у них сейчас вот какая-то тяжба там начнется, что-то такое в их жизни произошло, вот, и они хотят с чего-то начать. Платно обратиться к юристам они не могут, вот, ну, по тем или иным причинам, да, которые мы уже обсуждали. Вот, и вы можете ли вы им помочь как бы начать вот эти вот процедуры?
Конечно, можем. Это является нашей задачей основной. То есть сначала мы первично мы консультируем. Если есть вариант решения вопроса в суде, то мы объясняем, что какие документы нужно составить, что нужно собрать, вплоть до того, что мы составляем процессуальные документы, то есть это либо там исковое заявление в суд, либо заявление там, в уполномоченный орган по решению того или иного вопроса. И направляем человека уже с пакетом документов для того, чтобы он не пришел в инстанцию, ему сказали, это не так, это неправильно, вам нужно написать то-то, то-то. То есть мы сопровождаем человека до конца.
Угу. А, то есть, другими словами, нет предела, так сказать, вот того порога, да, где вы говорите все. Дальше помощь становится не бесплатной.
Есть.
Есть?
Есть такой порог. В случае, если человек не подпадает под, во-первых, категории, которые были мной озвучены, и в случае того, если он просит сопровождение его в суде, то есть помимо того, что составление документов, еще поехать с ним в суд и защищать его права и законные интересы в суде. Объясню почему. Потому что ну, это просто нереально было бы по времени. То есть, во-первых, суды могут быть в разных субъектах, в разных муниципалитетах, и просто не найдешь столько специалистов, чтобы каждого гражданина сопровождать в суде.
Угу. Ну, все-таки бывают такие ситуации, может быть, у вас лично была такая ситуация, или у ваших коллег, ну, когда действительно вы видите, что человек там, ну, у него действительно нет денег, он перебивается там не то, что от зарплаты до зарплаты, да, он, ну, просто вот инвалид, и сидит на пенсию, ему просто нечем заплатить, а там, ну, вот так сложились обстоятельства, что его там пытаются выдворить из квартиры, да, ну, условно говоря, какую-то прям конкретную ситуацию возьмем. Вот, бывает ли так, что доводите дело вот совсем до конца и такой вот, ну что ли, благотворительной деятельностью?
Неоднократно было у меня такое, когда человек, я вижу, что он пришел действительно не с целью обогащения, да, какого-то материального, а с целью того, что у него возникла проблема, и ее решение нужно неотлагательно, иначе может привести к плачевным последствиям для него. Такие ситуации у меня были вот совсем недавно, если выходить конкретный пример ко мне. Mm-hmm. Пришла бабушка, пенсионерка, ей было 87 лет. У бабушки пенсия там в районе 12 тысяч рублей, за коммунальные платежи она платит 7 тысяч рублей, то есть живет на 5 mm-hmm. тысяч рублей в месяц. И я проникся этой ситуацией и попросил ее единственное выписать на меня доверенность. И я провел дело от начала до конца, вплоть до решения суда. И она даже не ходила на суд. То есть я ее избавил от этого, потому что человек действительно пожилой, ему сложно было передвигаться.
Слушайте, а вообще с каким перечнем вопросов вот, приходит, ну, как бы в основном?
В основном, по большей части, это, конечно, проблемы социальной сферы и ЖКХ. То есть высокие коммунальные платежи, платить тяжело людям, и по вопросам социального обеспечения.
Угу, понятно. А скажите, а вот встречались ли в практике какие-нибудь уголовные дела? Ну, так сказать, вот люди приходят, просят там защитить и так далее.
Редко приходят с уголовными делами именно в центры бесплатной помощи. То есть по обычной практике, да, конечно, достаточно уголовных дел. Но в центры бесплатной помощи приходят редко, и в основном это вопросы либо приходят потерпевшие,
угу, да.
То есть,
либо... Но о них и идет речь, да,
да,
в основном-то, я так понимаю.
Да, потерпевшие, потому что, ну, объясню, что если это в случае обвиняемых, то им и так государством гарантировано в соответствии со статьей 51 Конституции право, соответственно, на адвоката. И им и так государство представляет бесплатно адвоката, который будет их защищать права и законные интересы. Поэтому вот обвиняемых я даже не припомню. Иногда бывало, когда человек приходит и уже с приговором, вступившим в силу, то есть либо он уже отбыл срок наказания, такое было пару случаев, что хотят, соответственно, обжаловать данное решение, говорят, что оно незаконное, что незаконно их привлекли к уголовной ответственности. А в основном это потерпевшие, которые хотят возместить моральный, материальный вред и просят помощи.
Угу. Соответственно. Понятно. А вот сегодня впервые в России объявлен День бесплатной юридической помощи. А почему выбрана именно эта дата? Хотя, в общем-то, центры работают на постоянной основе. И, как вы уже сказали, каждую пятницу можно обратиться. Или, так сказать, вот по установленным дням, так сказать, есть центры, куда можно обратиться за такой бесплатной юридической помощью. Почему именно сегодня?
Объясню. Вот для меня лично разницы никакой не имеет, что сегодня объявлен центр бесплатной помощи. Ой, не центр, а день бесплатной помощи, да? Потому что он и так бы у меня был. А вообще это для того, чтобы все адвокатские образования открыли свои двери сегодня для граждан и оказали им бесплатную помощь. Все это на всей территории Российской Федерации. То есть не только где у нас есть централизованный центр, это в Московской области. Мы этим очень гордимся, это наше достижение. У нас открыто уже порядка 15 центров в Московской области. То есть практически во всех муниципалитетах. Значит, ну а данный центр еще связан, наверное, с Днем защиты детей, который сегодня угу. у нас праздник. Плюс к тому, вчера был День российской адвокатуры, 31 мая.
Поздравляем.
Спасибо. Вот. Поэтому, наверное, приурочен... Ну, вообще он приурочен к Дню защиты детей, конечно.
Угу. Понятно. Друзья, звоните 8 800 700 ровно 1645 и skype-radio.voz. Мы ждем ваших звонков. Владимир, расскажите, пожалуйста, вообще о центрах. Только ли они существуют в Москве, когда были созданы? Сколько людей работает вот в вашем центре, возможно, конкретно?
Смотрите, значит, насчет Москвы я не знаю, сколько центров открыто. Я не знаю, открыты ли они вообще. Вот, потому что у нас часто путают центры бесплатной помощи с организациями, которые пытаются под видом бесплатной помощи.
Да, мы сейчас об этом еще поговорим немножко.
Да, но да, я это тогда оставлю, этот вопрос на потом. А по поводу, по Московской области я могу сказать, у нас порядка там 15 центров, по-моему, открыто. Я конкретно руковожу центром Домодедово, у меня штат примерно там 3 сотрудника, которые сейчас вот в данный момент оказывают юридическую помощь, квалифицированную юридическую помощь гражданам, записавшимся на прием.
Угу, понятно. Скажите, а вообще много народу обращается? Ну, то есть вот сегодня, например, там, да, есть очередь, нет очереди?
Вы знаете, иногда бывает очередь. Все зависит от того, насколько мы освещаем это. Если нам помогает СМИ, то есть люди просто не знают о существовании данных центров. И когда нам помогают СМИ, там местные газеты, местные телеканалы, то сразу наплыв увеличивается. Вот 2 месяца проходит, наплыв снижается. Рекорд у нас был 28 человек, нам пришло за день.
28 человек.
Что-то. 28
человек. То есть это вот, да, это вполне себе такая конкретика, да. Сколько людей приходит. Вот скажите, а вот возраст, то есть это чаще всего пожилые люди приходят или, в общем-то, и молодежь тоже приходит, то есть как бы в равных долях?
Молодежи приходит мало. У молодежи обычно они не задумываются о своих проблемах и о своих правах и обязанностях. А в основном это, конечно, люди пожилого возраста, инвалиды, это матери-одиночки, матери-многодетные, вот, то есть в основном, это, или малоимущие, то есть, ну, в основном это возраст старше 40 лет.
Слушайте, ну вот мне тоже интересно, я, в общем-то, тоже человек не старый, вот, но мне интересно, вот почему, вот на ваш взгляд, молодежь не задумывается о своих правах, обязанностях и так далее, вот как вам кажется, с чем это связано? С плохой информированностью, с плохой образованностью там, или еще с чем-то?
Ну, я бы не сказал насчет образованности. Я все-таки считаю, сам являюсь преподавателем, что все-таки уровень растет постепенно, потому что был спад определенного уровня образования. Сейчас я считаю, что он растет. И уровень специалистов растет, потому что, не будучи специалистом в своей области, это начинает понимать молодежь, что все коммерсантами не смогут быть. И нужно быть специалистом в той или иной области. И юристов-экономистов у нас тоже очень много сейчас.
К счастью, да, пришло осознание, что не все будут менеджерами.
Да, да.
Мест в салонах сотовой связи не хватит.
Да, совершенно верно. И вот это осознание пришло. А молодежь почему не задумывается? Ну, потому что у них другие цели, наверное. Сейчас получить там образование, найти хорошую работу. И они не совсем задумываются. Они начинают задумываться, когда появляются дети, там, или много детей, что хорошо, вот, тогда они начинают задумываться. То есть часто мамы приходят, когда во второй ребенок родился, с вопросами о материнском капитале. Ну, то есть им разъясняешь, они все поняли, ушли, ждут, когда второму ребенку исполнится 3 года.
Слушайте, но почему же все-таки они приходят? Вот много, вот тем более по вопросу там материнского капитала, да, я сам отец, у меня 2 детей, вот, ну, как-то достаточно, по-моему, средств, в средствах массовой информации, информации о том, что нужно сделать, чтобы получить вот эту поддержку от государства и так далее. Почему все-таки они приходят? Вот потому что это такая категория, там, которая там не может, условно говоря, найти эту информацию, или еще вот по какой-то причине, вот как вам кажется?
Я думаю, что причина в том, что все ищут в интернете, да, то есть ответ на свои вопросы. И заходя в интернет, различные сайты, они видят различную информацию. То есть, вот опять же, вернусь к своему преподаванию, я очень зачастую встречаю, что студенты, беря информацию из интернета, они не умеют ее фильтровать, что полезную информацию от информации ложной. И также и вот здесь, то есть если брать конкретную ситуацию с материнским капиталом, заходят на разные сайты, которые разные сайты, им говорят разную информацию, в том числе с предложением обналичить, то есть через мошеннические схемы. Вот, и часто еще у них возникает вопрос по поводу, если материнский капитал использован в качестве взноса в ипотеку, что после выплаты ипотеки делать, как оформлять доли на детей? То есть они пишут обязательство нотариальное, в котором дают обязательство оформить совместную собственность супругов и детей жилье, которые они приобрели, то есть, и вот они спрашивают, как, в каком размере мы должны, какие доли мы должны выделить детям. Вот такой вопрос, да, и тяжело найти в интернете.
Слушайте, ну уж коль сегодня такой день бесплатной юридической помощи, вот тогда и воспользуемся и мы этой возможностью, коль скоро вы к нам пришли. Вот о материнском капитале. Очень много у нас во всероссийском обществе слепых ребят молодых, и у них появляются детки, и, соответственно, встает вопрос, так сказать, что делать-то с этим материнским капиталом, как его можно использовать, можно ли его обналичивать, да, и вообще на что его можно потратить. Вот небольшую консультацию дайте нам.
Ну, если вкратце, я не буду
углубляться. Да, подробности не нужны, да, конечно.
Это образование детей, лечение детей, это покупка жилья, улучшение жилищных условий, образование, соответственно, детишек. Но по поводу обналичить, и сразу хочу всех предостеречь, ни за что, ни в коем случае не идите на этот шаг, потому что этот шаг запрещен законодательством действующим. Это делают мошенники через мошеннические схемы. То есть они выводят, якобы делают мнимую сделку и выводят оттуда денежные средства. Соответственно, берут за это определенный процент большой. И очень много потом бегут к нам же в центре с проблемой в том, что деньги им просто не отдали. То есть материнский капитал обналичили, а они и ни копейки не получили.
Угу. Понятно. А вот скажите, пожалуйста, то есть вот человек, предположим, вот тут поступил вопрос от нашей слушательницы Юлии. Она спрашивает, вот, предположим, если человек живет в квартире, ну, и, так сказать, вот там был прописан. Потом собственник решил, ну, переоформить квартиру на другое лицо. Вот все остальные, они будут выписаны или переоформлены вот куда-то, вот останутся в этой квартире? Просто переоформлены, соответственно, или нужно ли вообще какое-то переоформление?
Смотрите, во-первых, слово прописка, выписан и прописан, это у нас пережиток советского, наверное, времени. Сейчас не существует такого понятия, как прописка. Существует регистрация, постоянная и временная. То, что у нас в паспорте, это постоянная регистрация. Временная – это то, что нам выдается отдельная бумажка, сообщающая о нашем временной регистрации. Так вот, но сути это не меняет. Регистрация для того, чтобы, если собственник переоформил квартиру, то есть разберем два вопроса. Когда квартира в муниципальной собственности и когда квартира в собственности в частной. Если в частной собственности, то, во-первых, снять с регистрационного учета без согласия гражданина нельзя, можно только по суду. Значит, если человек переоформил квартиру, собственник продал другому.
Или по завещанию, там, например.
Да? Неважно. Неважно, что по любой сделке, да, которая, значит, перешло право собственности. Новый собственник, да как и старый, в принципе, собственник может спокойно через суд снять с регистрационного учета зарегистрированных там граждан. Даже если они там проживают. Если они там проживают, это будет иск о выселении. А если они там не проживают, просто зарегистрированы, то это будет исковое заявление о снятии с регистрационного учета. Это первый вопрос. А второй, если квартира муниципальная, тут все сложнее. Если человек там проживает, то его и зарегистрирован, то снять его с регистрационного учета практически невозможно. Потому что он имеет все такие же права, как и зарегистрированные там граждане, независимо от того, на кого выделялось данное жилье. Если же он там не проживает, то тогда это будет исковое заявление о признании утратившим право пользования жилым помещением и снятие с регистрационного учета, который тоже будет удовлетворен. В случае, если человек оттуда добровольно выехал, без конфликтной ситуации, забрал свои вещи и длительное время там не проживает и не несет бремя по содержанию жилья.
Угу, понятно. Ну вот мы с вами уже очень близко подошли к вопросу о псевдо-бесплатной юридической помощи. Перед тем, как я его задам вам, я еще раз напомню, друзья, звоните и пишите. 8 800 700 ровно 1645, skype radio.voz. Звоните, задавайте ваши вопросы. Очень часто мне, например, на мобильный телефон звонит некий автомат и говорит вот на основании закона 324, ду-ду-ду, и говорит, вы имеете право на бесплатную юридическую помощь. Как бы, если хотите, останетесь на линии, и вас проконсультирует специалист. Около метро. Вот мы находимся недалеко от станции метро Полежаевская, и очень часто бывает, что там утром или вечером стоят люди, которые говорят, бесплатная юридическая консультация. Насколько стоит доверять таким предложениям?
Это лишь маркетинговый прием для того, чтобы завлечь человека в офис. А потом начинается обработка для оказания уже платной и перевода из бесплатной помощи в платную. Причем самое печальное, что она в большинстве своем случаев оказывается некачественной. То есть людей берут, ко мне также приходили в центр с недоверием, и говорят, что вот мы обратились в Москве, зашли в шикарный офис, где нас там чаем напоили, провели. Значит, потом мы им рассказали свою проблему. Я понимаю, что эта проблема решается через суд. Им же дали консультацию, что нужно направить письмо президенту, министру обороны, там, всем в Совет Федерации, в Государственную Думу, и помогут. Берут за каждое письмо там значительную сумму денег. Вот буквально недавно случай был. Взяли за 7 писем по 25 тысяч за каждое письмо.
Воу! Причем, сильно.
Причем человек взял кредит для того, чтобы платить данную услугу. И действительно, но за такие деньги это дела высокой сложности. Адвокат берет. То есть, и, наверное, больше коммерческие такие. Вот. А тут за составление писем, причем письмо составили и просто шапку поменяли в 7 разных писем. И направили их, и все, говорят. А в соглашении пишут, то есть если адвокат, вот я заключаю соглашение, я конкретно пишу предмет. То есть что я обязан сделать, какую помощь оказать. А там я увидел решение вопроса, и все. Какого вопроса, как решение, ничего этого не указано. И потом с ними очень тяжело судиться, тяжело добиваться своей правоты для того, чтобы вернули свои деньги, чтобы граждане смогли вернуть свои деньги. Кроме того...
И тут время может быть упущено.
Время может быть упущено. Да. Кроме того, даже если вы взыщете с них денег, окажется, что это фирма с нулевым балансом, 10 тысяч уставной капитал, и с нее ничего не возьмешь. И таких полно. Прикрываясь благими намерениями, центрами бесплатной помощи, люди зарабатывают деньги.
Ну, а как отличить хороший центр от плохого?
Ну, во-первых, просто спросить, кем открыт этот центр? То есть, кто конкретно открыт? Если это будет ООО, то все понятно. Это значит, что вас хотят... С вас хотят вытянуть деньги. Если же вам скажут, что это открыто, вот как у меня, допустим, это открыто адвокатской палатой Московской области, Министерством юстиции, это уже совершенно другая категория.
Ну, сказать-то я вообще могу все, что угодно, да, особенно если там около метро.
Кроме того, что, кроме этого, вам должен оказывать помощь адвокат, имеющий статус, соответственно. То есть вы можете попросить его показать удостоверение, что он является адвокатом. В удостоверении будет написан реестровый номер. В интернете вы можете спокойно по этому реестровому номеру на сайте адвокатской палаты того субъекта, в котором он состоит, проверить, действительно он ли является адвокатом. То есть не лишен ли он статуса и тому подобное. Это раз. Во-вторых, в каком адвокатском образовании он состоит? То есть у адвокатов свои образования. Мы не состоим никаких там ООО, ЗАО, УАО. То есть у нас есть определенный перечень. То есть либо это адвокатская коллегия, либо адвокатское бюро, либо это адвокатский кабинет, либо это юридическая консультация. И эта форма образования единственная, да, в которой может состоять адвокат. Все остальное, опять же, если вы видите, что это коммерческая организация, такая как ООО, ну, сейчас ЗАО уже нет, ПАО, одну, то есть публичное акционерное общество, либо там непубличное акционерное общество, то вы должны сразу понимать, что вы пришли в коммерческую организацию, целью которой является...
выжать из вас как можно больше
заработать
финансовых средств.
Да. Заработать денег. То есть если целями адвоката в первую очередь является оказание, оказание квалифицированной юридической помощи, а второе уже там это работа, да, которая должна приносить доход, как и любому из нас, то здесь совершенно иначе. Их цель – заработать деньги.
Друзья мои, сейчас мы прервемся на небольшую паузу. Звоните и задавайте ваши вопросы. 8 800 700 ровно 1645, skype.radio.voz. Напомню, что у нас сегодня в гостях Владимир Редькин, адвокат, и говорим сегодня о бесплатной юридической помощи.
Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно. К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радио ВОЗ. Мы работаем для вас.
Свободное плавание.
Вы слушаете повтор программы.
Продолжаем эфир. Друзья мои, у микрофона Иван Онищенко. Еще раз напомню, что сегодня мы говорим о бесплатной юридической помощи. Звоните 8 800 700 ровно 1645, skype.radio.voz. У вас сегодня есть абсолютно уникальная возможность задать вопрос настоящему адвокату. Вот, Владимир, вы уж простите мне мою неосведомленность в этом вопросе. А вот вы говорите удостоверение и так далее. А это что? Бывают какие-то аттестации, да, в результате которого адвокат подтверждает там свою квалификацию, или это удостоверение выдается после получения образования и так далее. Вот как это происходит? Расскажите мне, пожалуйста.
Я расскажу, как это происходит.
То есть вот человек получил высшее образование, дальше что?
Для того, чтобы стать адвокатом, нужно, во-первых, иметь высшее юридическое образование. Далее нужно иметь стаж работы по юридической специальности в течение 2 лет. И подать документы и сдать квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката. То есть, причем 2 года по юридической специальности, это не считается работа в коммерческих организациях. Это работа в суде, в органах, правоохранительных органах по специальности, да, в прокуратуре, следственном комитете. Либо работать 2 года помощником адвоката, либо год стажером адвоката. После этого подаются документы в адвокатскую палату, и сдается экзамен. В случае, если экзамен сдан успешно, то присваивается статус адвоката. Угу. Также у нас у адвокатов есть кодекс профессиональной этики, который мы обязаны соблюдать, и клянемся его соблюдать при торжественной присяге, значит, в котором сказано, что адвокат обязан постоянно совершенствовать свои знания. На базе адвокатской палаты Московской области постоянно проводятся вебинары, постоянно проводятся курсы повышения квалификации для того, чтобы адвокат был квалифицированным специалистом и разбирался в тех вопросах, которые ему вверены, и в которых он позиционирует, что он разбирается.
Угу. Понятно. Ну, а вот переквалификацию адвокат как-то вот проходит? Аттестации какие-то бывают ли, какие-то вот такие вещи или нет? Или вот удостоверение выдается раз навсегда?
Выдается раз, но не навсегда. В случае нарушения, существенного нарушения Кодекса профессиональной этики, либо закона об адвокатуре, либо вообще законодательства Российской Федерации, квалификационная комиссия вправе лишить статуса адвоката. И... тогда...
Но при адвокатской палате, насколько я понимаю, да, такие комиссии?
Да, это квалификационная комиссия при адвокатской палате, да, которая рассматривает жалобы, представления со стороны правоохранительных органов, граждан, которые обратились к адвокату. Рассматривает, если усматривает в них нарушения, то либо дисциплинарное какое-то может быть замечание, либо это вплоть до лишения статуса. За серьезные нарушения лишают статуса.
Ну вот по какой-то причине, предположим, адвокат не занимался адвокатской практикой на протяжении там нескольких лет. Вот в этой ситуации, и потом он возвращается обратно к этой деятельности. Вот здесь какой-то, может быть, рейтинг существует у адвоката, да, там по там, успешным, неуспешным делам там, и так далее.
Нет, такого рейтинга у нас не существует, потому что ну, его и невозможно вести, если адвокат постоянно практикующий, то это лишнее занятие вести свой рейтинг. Вот, то,
ну, что или, может быть, кто-то это учитывает.
Нет, никто этого не учитывает. Адвокат – это довольно свободная профессия. И контроля по поводу, как мы ведем дела, у нас не осуществляется никем. То есть у нас больше нарушения наказывают за нарушение Кодекса профессиональной этики и закона об адвокатуре. То есть, но в то же время адвокат обязан, я повторюсь, совершенствовать свои знания. В случае, если он долго, вот отвечу на ваш вопрос, в случае, если он долго не ведет свою деятельность, то его статус может быть приостановлен. Но обычно адвокаты, да, если он понимает, что, допустим, ну там женщина уходит в декрет, что сейчас вот практикой не будут заниматься, они сами по своему заявлению приостанавливают статус на определенное время для того, чтобы потом его восстановить без ущерба для своей работы.
Для репутации,
для
да?
Для репутации, да, в первую очередь.
Понятно. Хотел вас спросить еще вот о чем. Вот информационная деятельность. Ну, вот мы уже с вами поговорили, да, вот о таких, ну, полумошеннических, так сказать, предложениях об оказании юридической помощи. Вот вы свою информационную работу как ведете?
Ну, освещение своих центров вы имеете в виду?
Да. Ну, вот это предоставление услуги.
Да,
по бесплатной юридической
помощи, опять же, это средства массовой информации. То есть мы даем это в газетах. Ну, зачастую местные газеты, да, муниципальные, и телевидение, да, оно откликается на наши просьбы. Вот открытие нашего центра тоже было освещено. Опять же, если вот брать конкретно Московскую область, то там канал 360, который вот областной канал, тоже освещает данный вопрос. Сегодня тоже наши центры будут освещаться и по муниципальному телевидению, и по московскому областному телевидению, для того, чтобы люди знали. Потому что проблем у людей масса. Просто люди не знают, куда обратиться. Они просто людей заманивают красивыми вывесками и красивыми офисами. В итоге они получают неквалифицированную и еще и платную помощь. Также хочу отметить, что наши центры, они отмечены губернатором Московской области Воробьевым специальной премией, да, наше Подмосковье, которые отмечены работой и позитивные достижения в области бесплатного оказания помощи и реализации федерального закона, а также закона Московской области.
Скажите, пожалуйста, а есть ли у вас опыт такой работы с общественными организациями?
Конечно, я просто, если будем перечислять все регалии, которые у меня есть, это займет продолжительное время, но я еще являюсь членом общественной палаты нашего городского округа, значит, и соответственно, я эти вплетаю одну деятельность в другую, то есть и в общественной палате, и в адвокатской деятельности все это у меня переплетено. Вот. И с общественными организациями, да, к нам зачастую обращаются различные ассоциации, союзы, там, ветеранов, инвалидов за помощью для содействия. У нас бывают там дни выездные консультации, то есть мы приезжаем, там, допустим, в там, союз ветеранов. И консультируем всех его членов, ну, кому нужна юридическая помощь, для того, чтобы они там понимали свои права и интересы, права и обязанности, точнее.
Понятно. Друзья мои, 8 800 700 ровно 1645, skype-radio.voz, звоните, пишите. Время остается уже не так много для того, чтобы задать именно ваш вопрос, который, возможно, вас волнует. Надеемся, что вы у нас не последний раз. У меня такой еще к вам вопрос. Вот сейчас очень много говорят об образовании населения, таком ненавязчивом, там бывают семинары по финансовой грамотности, еще по какой-нибудь грамотности, да, вот скажите, вы в своей деятельности проводите ли что-то такое подобное, может быть, семинары правовой грамотности, если угодно?
Раньше проводил, сейчас просто из-за нехватки времени, да, у меня просто не получается это делать. Это довольно трудоемкий процесс, почему? Потому что это нужно осветить, это нужно людей собрать, это нужно людям рассказать, у людей сразу возникает масса вопросов, да, это разъяснение, то есть Но периодически все-таки я провожу, ну, на базе общественной палаты, я провожу круглые столы, где приглашаю, соответственно, те слоя населения, которые, которым интересен данный вопрос. Угу. То есть, ну вот совсем недавно, так как я еще являюсь председателем комиссии по миграционной политике и межконфессиональным отношениям, я собирал представителей разных народов СНГ, и разъяснял миграционное законодательство для того, чтобы они понимали режим пребывания на территории Российской Федерации, тем более сейчас в преддверии чемпионата мира и во время проведения чемпионата мира по футболу у нас ужесточается миграционное законодательство для того, чтобы люди не попали в неприятную ситуацию и не были выдворены с территории Российской Федерации.
Вот скажите мне, пожалуйста, вот прям вы мне сейчас мир с другой стороны открываете. А неужели те, кто к нам приезжают, вот граждане азиатских республик, да, они приходят на такие семинары? И тогда вопрос, что они спрашивают? Ну вот понятно, что вы там рассказали, что вот то нельзя, это нельзя, а здесь себя надо вести так-то. Да, здесь не стоит делать вот этого. Вот. А они сами проявляют какую-то активность? Вот это мне интересно.
Проявляют активность, да, то есть, ну, собрать их тяжело на самом деле.
Вот,
то есть,
как вы их собираете-то вообще?
Вот, ну, вы представляете,
или те, да? Кто уже попал?
Нет, те, кто еще не... Если бы они попали, они бы уже были депортированы и не смогли бы посетить такое мероприятие. Когда изначально я просто там начал предлагать там, на работах, все очень пугались. То есть сейчас вот мы придем, нас тут сейчас наругают. Значит, ну, это взаимодействие больше в религиозной сфере. То есть мы подошли к муле, да, значит, сказали, что вот такой вот круглый стол проводится, что вот пускай люди придут, мы им разъясним, они передадут своим друзьям, своим коллегам, для того, чтобы они понимали. И откликнулись, пришли. Потому что, ну, даже, понимаете, проблем у азиатских все понятно. Вот стран, то есть это Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, да, которые приезжают, там все более-менее понятно, мы тем более для них разработали специальные буклеты на разных языках, которые пошагово им рассказывают, что нужно делать при прибытии на территорию Российской Федерации. Больше проблема сейчас встает с гражданами Украины. То есть они, понимая то, что по Венской конвенции, ну, я имею в виду именно жителей Луганска и Донецка, по Венской конвенции не будут депортированы, так как там ведутся боевые действия, а в соответствии с Венской конвенцией, то есть нельзя депортировать людей. Ну, я
назад грубо, в войну их вернуть,
да. Да, я грубо, грубо говорю, да, для понятно. Того, чтобы, да, чтобы было понятно. Ну, вот. Значит, и они растворяются, так как они легче ассимилируются в нашей стране, так как отличить их невозможно, да, и не оформляют никаких документов. А потом начинают хвататься за голову, когда нужна будет работа, а у них все просрочено, приходится им делать опять выезд, въезд для того, чтобы получать новые миграционные карты, оформлять патенты, разрешение на временное пребывание, То есть вот с ними работать тяжелее, потому что их найти, они не централизованы. Если граждане азиатских, они все ходят в мечеть, то с гражданами Украины их тяжело собрать. Тяжело собрать и им донести. Но вот в то же время последний круглый стол у нас прошел очень хорошо. Были представители практически всех республик. Значит, были и с Молдавии, и с Киргизии.
Ну, я так понимаю, тут община, да. Даже больше.
Это, да, община, да. Плюс к тому, это взаимодействие, конечно, правильно вы сказали, это с общинами. То есть, вот, очень сильная армянская община, очень сильная азербайджанская община, да, с ними проще. То есть, приходишь в общину, разговариваешь с ее руководителем, и он посылает лиц, либо сами приходят, и потом проводят, передают информацию для своих членов.
Угу. А скажите, пожалуйста, вот, ну, коль скоро вы являетесь преподавателем, да, преподаете, вот, может быть, студенты как-то вам помогают, сейчас же ведь очень сильны волонтерские движения, почему бы вот волонтерам вот такую финансовую грамотность для людей не проводить?
Да.
Может быть, что-то есть уже даже такое в практике?
Одно время мы привлекали студентов для оказания бесплатной помощи, для того, чтобы они присутствовали, принимали опыт общения с людьми, потому что тут еще немаловажен аспект расположить человека для того, чтобы он мог открыто говорить о своих проблемах. Приглашали, но сейчас в последнее время не приглашаем. Но это рассматривается этот вопрос. Просто, опять же, это нужно студентам пропускать лекции, это нужно отпрашивать их постоянно. И тут палка о двух концах, что для них будет полезно, посещение лекции или посещение такого.
Ну, в рамках практики, например.
В рамках практики, да.
Летний, например.
Сейчас практикантов у меня достаточно много, да. Вот в зимняя и летняя практика сразу наплыв студентов и порядка 5-6 человек у меня постоянно присутствует на таких мероприятиях.
Слушайте, а вот есть ли какая-то статистика, сколько же все-таки после юридических факультетов людей действительно остается вот в юридической профессии?
Я думаю, мало.
Мало остается? А почему?
Объясню, почему. И адвокаты тоже зачастую уходят из профессии, потому что слишком много юристов, и конкуренция на этом рынке очень высокая для того, чтобы получать достойный доход. Для этого нужно быть высококвалифицированным специалистом, для этого нужно иметь хорошее образование, хорошую базу, нужно постоянно совершенствовать свои знания, изучать новинки законодательства, изучать там пленумы Верховного суда. Это очень трудоемкий процесс, и не каждый может с этим справляться. Опять же, в условиях еще высокой конкуренции это очень тяжело. Поэтому в основном, конечно, большая часть не работает по специальности. То есть выпускников юридических вузов, они уходят в другие профессии.
Угу. Скажите мне, пожалуйста, вот я, например, да, когда-то в очень большом, давно очень, в 98-м году пытался поступать на юридический факультет Московской государственной юридической академии. Слава богу, не поступил. Объясню, почему. Потому что, конечно, когда человек выходит из школы, ему кажется, о, классно быть тем, классно быть этим, да, и все идут на юридический, о, я тоже пойду. Вот у нас много незрячих, так сказать, идут заниматься либо массажем, да, либо идут учиться в университет на юридические факультеты. Вот, насколько, как вы считаете, насколько обязательно правильно выбирать высшее образование, вот понимать, зачем ты идешь в юриспруденцию?
Вы знаете, я считаю, что должно
и быть... Как это вообще можно, так сказать, вот понять, вообще подойдет тебе это или нет? Вот какой человек должен быть по складу характера?
По складу характера я, наверное, не отвечу на этот вопрос, потому что разные черты характера, они по-разному помогают, и в том числе и в юридической специальности. Потому что все-таки юрист – это понятие очень обширное. Кем ты хочешь быть, то есть, может быть, человек, если хочет работать в правоохранительных органах, конечно, тогда ему необходимо юридическое образование. То есть следователи там в органах прокуратуры – это обязательно юридическое образование. Но в первую очередь перед выбором профессии это нужно понимать, чего ты хочешь. Действительно ли ты хочешь стать юристом? Действительно ли тебе интересно изучать законодательство, работать с законодательством?
Перед последним экзаменом я понял. Да, я все понял, что мне это не нужно.
Вот, но это должно быть интересно, это должно захватывать. И вот почему у нас большинство, я спрашиваю студентов, зачем ты пошел в юридический, тебе же не интересно. Ты вот спишь на лекциях, там, ты не записываешь, тебе это не важно. Он говорит, потому что меня родители послали. Поэтому, вот, на мой взгляд, тут уже пора учитывать интересы ребенка, а не посылать его в юристы и экономисты. У нас одни юристы, да одни экономисты. То есть я недавно совсем смотрел передачу, который по рынку шел корреспондент, mm-hmm. и спросил у продавца, какое образование? Юридическое. Говорит, первая статья Конституции. Он говорит, не помню, не знаю. Вот. И поэтому идти юридически, посылать своего ребенка на юридический просто для того, чтобы у него была корочка о том, что он юрист, я считаю нецелесообразным. Это просто потеря времени. Поэтому нужно учитывать интересы ребенка, чем он действительно хочет заниматься в дальнейшем.
Скажите, пожалуйста, вот когда профессия адвокат становится доходной? Вот с какого момента?
Как и в любой профессии. как только ты становишься квалифицированным специалистом, высококвалифицированным специалистом.
Ну, то есть, есть мнение, что профессия адвоката – это высокодоходная профессия. Это так или нет?
Нет, это не так. Абсолютно. Это заблуждение. Есть масса адвокатов, которые очень тяжело с делами и очень тяжело с заработком. Угу. Это все зависит от квалификации специалиста. Если он высококвалифицированный, понимаете, в адвокатской среде самая лучшая реклама – это, как говорится, сарафанное радио, когда тебя советуют. Угу. Если ты хорошо работаешь, оказал хорошо помощь одному человеку, он тебе посоветовал другому, и тогда у тебя и будет доход. Но опять же, каких-то там баснословных денег это не принесет. Это единицы, это как в любой профессии.
Понятно. А вот скажите мне, пожалуйста, вот вы когда выбирали профессию, у вас это династийный или вы просто хотели быть юристом? Вот ваша история какая?
Я хотел в театральное поступать.
О, как интересно. Видите как? Я хотел был юристом, быть юристом, а стал математиком-программистом.
Да, я хотел в театральное поступать, но у меня папа военный, он сказал, какие театральные, отправил меня в юридический. Вот. Но потом я очень проникся профессией, на самом деле. И потом я работал не сразу в адвокатских образованиях, работал сначала в Общественной палате Российской Федерации, потом в политической партии. Угу. А потом, слава богу, я очень рад этому, что вот судьба меня привела, потому что я уже склонялся в правоохранительные органы пойти, но судьба меня привела в адвокатуру, угу. И меня затянуло, и для меня это сейчас единственная профессия, и без нее я не представляю свою жизнь.
Угу, понятно. Вот еще пришел у нас вопрос от Марии. Она учитель, и родители настаивают иногда на том, чтобы с их ребенком позанимались еще после уроков. А человек с этим не согласен. Вот что делать в этой ситуации? То есть просто не идти на это или...
Просто... Ну, заставить никто не может. По закону никто не может заставить заниматься после уроков. Это желание или нежелание педагога? Тут ответ простой.
Скажите, пожалуйста, вот если наши инвалиды захотят к вам обратиться, ну вот в частности в Домодедово, вот понятно сегодня, со скольки вы работаете, до скольки вы работаете, где вас найти?
Адрес сказать?
Да.
Адрес городского округа Домодедово, улица Советская, дом 3. Там вывеска «Адвокат», угу. И маленькая вывеска висит «Центр бесплатной помощи». Значит, прийти можно в любое время, в принципе, записаться. Обычно прием мы ведем пятница с 12 до 4. Если вопрос не требует отлагательств и есть свободный специалист, то мы можем сразу проконсультировать.
Угу. Понятно. А вот скажите, пожалуйста, вот порядок цен, если все-таки, ну, как бы есть там средства вот за обращение за первичной юридической консультацией?
Я открою маленький секрет, наверное, это будет опрометчивое решение, но я всегда консультирую бесплатно первое.
И это здорово, что есть люди с большим сердцем. Скажите мне, пожалуйста, вот... Бывает ли так, что люди как бы приходят и, в общем-то, сами не знают, в общем-то, ну, как бы неплохо там формулируют вопрос и уходят какое-то время на то, чтобы разобраться в вопросе. Так часто бывает или, в общем-то, все-таки люди уже приходят знать, что хотят?
Бывает такое, что люди не понимают, что они хотят и не понимают, как этого добиться, пройдя все круги ада, по всем инстанциям приходит к адвокату, пытаются от него добиться какой-то правоты, то есть, ну, какой-то справедливости, по их мнению. А на самом деле просто их требования незаконны. И бывает так, что, как вы сказали, не могут сформулировать, в чем нарушение их права. Но для этого это работа с документами. Для меня первое, что я всегда прошу, после того, как человек рассказал свою историю, угу. Предоставьте документы, для того, чтобы я понимал, на что действительно имеет право человека, на что, в чем он заблуждается.
Угу. Скажите, а вот несовершеннолетние приходят на консультацию или нет?
Очень редко.
А если приходят, то с чем?
У меня один раз, ну, не один раз было, но последний несовершеннолетний, но это там были насильственные действия сексуального характера.
Понятно. А вот вообще хотел вас спросить еще, вот у нас совсем немного времени остается, тем не менее. Вот резонансные дела, вот по резонансным делам приходят ли за бесплатной юридической помощью? Ну, что я имею в виду? Например, последняя история со свалкой в Волоколамске. Угу. Вот с вот такими вопросами, что делать, там люди рядом живут, там не могут переехать никуда, что делать? Вот с такими вопросами приходят или нет?
Я думаю, в Волоколамске приходят. У нас такие проблемы. Ну, у меня такой проблемы в городском округе. Я не сталкивался, по крайней мере.
Ну, то есть там вообще очень тяжелая ситуация.
Да, там тяжелая ситуация, хотя и в Домодедово я знаю, что-то там тоже какие-то проблемы со свалкой, но я никогда, ко мне не приходили, не обращались, поэтому я не углублялся в этот вопрос и в эту тему. Но бывают резонансные вопросы, да, которые сложно решаемые. Но если это... Если по резонансному вопросу человек заинтересован, то он редко приходит в бесплатный центр бесплатной помощи.
То есть уже вот там люди ищут средства и возможность, да, для того, чтобы уже действительно...
Для того, чтобы мотивировать адвоката, скажем
так. Да, ну понятно, да. А вот скажите, а вы общаетесь с коллегами из других филиалов? Вот обмениваетесь какими-то там, я не знаю, наработками, что ли?
Ну я вам немножко это расскажу структуру, то есть... Есть адвокатское образование, то есть я состою в коллегии адвокатов, особое мнение называется. Вот у нас, наши коллеги, было принято решение, что мы хотим в этой программе поучаствовать, то есть тоже открыть центр бесплатной помощи. И в ряде городов, где есть наши сотрудники нашей коллегии, да, адвокаты, мы открыли, соответственно, данные центры. Значит, подождите, а вопрос изначально?
Ну, общаетесь ли вы с вашими коллегами?
Конечно, у нас совершенно недавно, в понедельник, было собрание руководителей Центра бесплатной помощи в адвокатской палате, где обсудили проблемы, с которыми сталкиваются некоторые центры. Слава богу, у меня таких в центре проблем нет. Ну, то есть в основном сталкиваются с проблемой какой? Потому что, так как это центр бесплатной помощи, нужна поддержка. То есть в освещении, у некоторых проблем в помещении. То, чтобы администрация просто выделила помещение для такого центра. Не всегда администрация откликается с удовольствием. Все ищут какой-то подвох, думая, что здесь завуалируют платную помощь бесплатной. И поэтому вот таким... И плюсы материальным обеспечением...
Ну, наверняка там есть прецеденты, да? Почему так люди делают?
Вот мы с вами до этого
обсуждали этот вопрос, конечно.
Да. То есть мы приходим, говорим, то, что вот приедет президент палаты, уважаемый человек, заслуженный юрист России, вам, значит, на открытие, у нас будет праздник, вот придите, поддержите. Ну, часто администрация не всегда реагирует адекватно. Ну, говорю еще раз, вот у меня с этим проблем не возникло, и сейчас проблем нет. У меня все просто, я центр открыл на базе своего же офиса. То есть мне ничего ни от кого не надо, мы делаем это все за свой счет.
Ну, а вообще, вот власть как-то в Домодедово вам помогает, как предпринимателю, как...
Я не предприниматель.
А, вы не предприниматель.
Нет, понятно. Я не предприниматель, понятно. Я адвокат, и мне запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.
Понятно, ну, то есть налоги-то вы же платите,
ну, конечно,
наверное,
конечно.
Да? То есть, ну, как-то поддерживает власть вас или нет? Там, может быть,
я не просил.
А, понятно.
То есть... Но я думаю, что поддержит, потому что у нас, по крайней мере, очень отзывчиво к этим вопросам, понимать, что это необходимо, знают о нашем центре, о нас говорят, то есть в городском округе, поэтому, ну, как таковых проблем нет. Единственное, о чем, как бы, мы постоянно просим, это освещение для того, чтобы люди знали. Ну, с этим, как бы, проблем нет, тоже помогают, откликаются.
Понятно. Ну вот еще, кстати, в моем предыдущем вопросе содержался вопрос о том, что меняетесь ли вы информацией со своими коллегами, ну вот, о каких-то делах, там, о каких-то вопросах и так далее. Может быть, бывают какие-то смежные вопросы, да, то есть к вам приходят в Домодедово, а там еще затрагивается тема в Волоколамске какая-нибудь.
Бывает, и это бывает довольно часто, что мы понимаем то, что вопрос, допустим, подсуден по территориальности к другому субъекту, либо другому муниципалитету, то бывает, что мы передаем. вопрос другому специалисту для того, чтобы было оперативнее и качественнее оказана помощь. Кроме того, нужно понимать, что специалистам во всех областях права быть невозможно. Поэтому, то есть у нас даже в коллегии есть специалисты узкой направленности.
Понятно. Владимир, жутко заканчивается время, уже у нас остается несколько секунд. Коротко, стоит обращаться за бесплатной юридической поддержкой? Стоит бояться или не стоит бояться и приходить?
Не стоит бояться, но нужно быть осторожным, для того, чтобы мы не попасть в ту же самую ситуацию. Просто быть осторожным и обращаться к квалифицированным специалистам, имеющим на это статус и полномочия.
Спасибо большое. Друзья, напомню, что сегодня в программе «Свободное плавание» у нас был Владимир Редькин, адвокат, человек, который нам все, мне кажется, рассказал о бесплатной юридической помощи. Сегодняшнюю программу для вас провел Иван Онищенко, Иван Черенев и Ольга Лапушкина сегодня обеспечивали эфир. Владимир, спасибо большое, что нашли время и возможность. Надеюсь, не последний раз мы вас видим в этой студии. И счастливо.
Спасибо. До свидания.
Увидимся.
Всего хорошего.
Берегите себя.
Спасибо.
Свободное плавание.